Liebe Geschwister, ich freue mich, euch wiederzusehen. Und das ist Gnade von Gott. Ich dachte mir so, ich habe eine kürzere Nacht gehabt heute und habe gedacht, vielleicht habe ich mit dem schwierigen Thema jemand auch verletzt. Und weil wir sind alle von verschiedenen Gemeinden verschieden gewohnt, wer mit dem Zehnten, wer ohne dem Zehnten. Und denn jede Gemeinde hat noch eine eigene Ordnung. Aber da ich euch sehe, da bin ich wieder getröstet und ich weiß, dass ihr mir auch das nicht übel genommen habt und ich bin getrost, auch das weitere Wort zu sprechen. Wisst ihr, ich dachte so, meine Lieben, wenn man schon das Wort spricht, dann muss man orientieren, sich nicht nach dem, wie es gehandhabt wird, aber wie man es soll führen. Ob wir alle nachkommen, ist eine andere Frage. Vielleicht hat jeder eine Ausrede und sagt, ich bin so aufgezogen oder in unserer Gemeinde wird das anders. Aber wir wollten es doch sagen, so wie die Bibel sagt. Und so verstehen wir das und wir haben es von reinem Herzen euch es mitgeteilt. Da sind noch zwei Fragen aufgetaucht und ich danke auch für die Fragen. Wir haben darüber nachgedacht nach der Versammlung und ich wollte sie jetzt kurz beantworten. Ist besser auf Russisch, ja? Перехожу на русский. Два вопроса еще появилось после собрания, и я хотел их коротенько тоже осветить, чтобы мы перешли к новой теме. Первый вопрос. Десятая часть – то, что мы жертвуем, то, что мы отдаем. Десятину – это вкратце. Я говорил, что не следует ее дробить и сказать, там, говорить, что в целом то у меня десятина получается, но церковь получает столько, тот миссионер столько на... Дом сирот, я столько жертвую, а когда я подсчитаю, знаете, там кто-то понял, наверное, немного не так. И был такой вопрос. Например, я занимаюсь с детьми в церкви, и там нужно многое, man sagt, investieren, то есть растратить надо кое-что, надо купить материал, надо сделать поездку какую-то. Но из детей денег обычно не берут или родители, или же сами учителя кладут свои деньги. Имеют ли они право это, что они вкладывают, от десятины оттянуть или отсчитать? И я сказал бы вам, да, они имеют право, потому что они кормят церковь. А эти деньги, десятина, она дана для церкви, для роста церкви. Благослови Господь их и дальше, и если они возьмут десятину на музыкальный инструмент или где-то на бензин или что, это все для жизни церкви, все правильно. Но если мы подсчитываем и говорим, да, вот я годами уже там где-то сиротку поддерживаю, это хорошее дело. Вот. А где-то миссионера еще, а потом кто-то организовал кружок для заболевших раком, и есть много благотворительных вещей, то там вопрос немножко другому. И второй вопрос. Я сказал, что вторая ступень, что мы говорили, надо честно поступать с тем, что Господь нам доверяет, иначе придет тот съедающий и съест. И вопрос появился, а что, если я бедный? И у меня денег нет для того, чтобы купить этот CD или... программу компьютера или кассету. Могу ли я скопировать себе? Друзья, вкратце я вам скажу. Обычно на кассетах или на CD, или есть вот такое общее положение, ГЕМА, они защищают их, есть организация, которая защищает и не разрешает копировать без ихнего ведома. Но если для личного употребления, то это разрешается. Если там... Ausdrücklich написано, что не копировать ни в коем случае и ни под каким предлогом. Тогда мы вынуждены просто высшим властям подчиниться и сказать, если такой уж запрет, то да, я не могу. Невзирая на то, богатый я или бедный, для этого же наш Господь есть, чтобы обогатить бедных, чтобы ты пережил чудеса с Господом. Не имея денег, получишь. Друзья, не хватает времени. Я вам еще бы 5 примеров рассказал, где в 2 часа ночи меня будили. И приносили долг, а я не знал, как поехать заплатить за билет. Нету денег. И брат в 2 часа ночи приходит, говорит, слушай, я вспомнил, я денег тебе должен, я принес их назад. Знаете, можно быть бедным, но жить с Богом и обогатиться. Вот это моя мысль, я хотел вчера вложить. И, знаете, я сейчас вспомню одного брата. Немтос мир нить крумли, мы говорим, швыставанный сах, я повторю его слова. Он такой был пожилой, хрипловатый голос. И вот на разборе слова, когда мы про десятину разбирали, он встает, говорит, кто дает десятину, тот поступает законно. Кто сверх десятой части, тот под благословением. А кто меньше десятины, тот беззаконник, говорит. Не хотел бы я этим что-то большое сказать, но люди рассуждают по-разному. Знаете, друзья, я не знаю, говорил ли я вам такой случай, в одной пристани был один старый моряк, лоцман, вы знаете, назначение лоцмана. Приезжают корабли, въезжают в гавань, и там есть обычные проходы, где только он знает, где провести корабли. И он идет навстречу, садится на корабль и говорит командиру правее, левее, и без аварии заезжает и выезжает корабль. Он руководит этим вопросом. И вот однажды такого лоцмана взяли интервью и спрашивают, ну ты, наверное, лоцман, знаешь каждый камушек здесь. Он говорит, ошибаетесь, я только глубины знаю. Мне камушки не нужны. Поэтому, друзья, вот эта тема вчера, я хотел, чтобы вы по глубине плыли, чтобы были обогащены благодатью Господа. Я думаю, что мы поняли друг друга, да? Мы перейдем к новой теме. Сегодня наш ближний, это, наверное, мы с тобой. Знаете, по Писанию, если мы читаем, кто ближний, то у нас много ближних. Если кто-то, как тот самарянин, оказал помощь, и Христос хотел сказать, оказывающий тебе помощь, который не бьет тебя, а любит, это твой ближний. В народе израильском был ближний по нации еврей, он был ближний. Зачем ты бьешь брата своего, говорит Моисей? А это не брат был, а просто ближний. Павел говорит, нам нужно творить милостыню и добрые дела делать, наипаче своим по вере, ближний. И я думаю, что если здесь пройдут, тут целый ряд неверующих людей, и вы оглянете и скажете, нет, этим не ближе. В семье у нас близкие. Так что давайте мы обосновимся на этом, что ближний, будем рассуждать, люди, с которыми мы встречаемся, люди, если он, может быть, сегодня враг, чтобы он стал ближним к нам, чтобы он хотел с нами иметь общение. В таком духе, наверное, легче нам, христианам, будет рассуждать. Давайте прочтем для нашего рассуждения Евангелие от Матфея, 5 глава, 41 стих сначала. Я хотел бы сегодня направить наше внимание в русло, что мы можем сделать для нашего ближнего? Как мы реагируем на просьбы и нужды ближнего? Иначе, может быть, ближний не ближний. Если мы спиной к нему поворачиваемся, когда у него беда, то я не знаю, скажет ли он ближний или нет. Ну вот, друзья, мы прочитаем первое место от Матфея 5:41. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Это что-то уже связано с ближним. Что такое поприще? Это немножко, может быть, старославянское слово. По-немецки das heißt, wer mit dir eine Meile gehen will, bittet, geh mit ihm zwei. Eine Meile. То есть отрезок пути. Не оставь его одного, а пройди отрезок с ним через жизнь, и передай самые теплые чувства, потому что Бог послал тебе ближнего для того, чтобы ты его обогатил, что-то дал, и от него что-то доброе взял. Вот это слово, и кто принудит тебя идти одно поприще, один отрезок пути, иди с ним два. Первое послание Иоанна, мы немножко углубим это, и 4 глава, 20 стих, я попрошу, чтобы хорошо послушали, написано так. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить он Бога, которого не видит?» Друзья, мы опускаемся сейчас на некоторую глубину. Если мы говорим «ближний», но это еще не Бог. А Христос говорит, что вы сделали наименьшим из детей моих, ближним, так сказать, это вы сделали мне. Так что давайте мы серьезнее отнесемся. Не просто это тетя Катя или дядя Ваня. Это дитё Божие или человек, который после этого порассудит и скажет, смотри, совсем по-другому он ко мне обращается. Знаете, друзья, я вспомнил сейчас случай у нас на работе. Один брат рассказывает, был трагический случай. Там один брат, один неверующий, сварщик, он пил много, и он у всех занимал деньги, и никто ему больше не давал. Так он пошел к брату и говорит, слушай, я тебе ближний или нет? Взял его на крючок. Говорит, дай мне трояк, как обычно говорили. Он говорит, ты выпьешь, нет, на хлеб. Ну, пойдем, я тебе куплю хлеба. Нет, ты должен поверить, ты же верующий. Ты же должен верить. И взял его вот на эту удочку, и тот дал ему трояк. На следующее утро этот Саша не пришел на работу. Он напился и повесился. И этот брат перед церковью стоит, дрожит, плачет, говорит, братья и сестры, как я согрешил, просто меня поймали на этом слове. Он покончил жизнь самоубийством. Друзья наши, можно этим словом и спекулировать, но я думаю, что мы честно отнесемся. Если мы видим кого-то голодающим, или он мерзнет, и мы ему поможем, это мы во имя Христа делаем, и мы делаем это ближнему и Богу. В одном центре города стоял один пеннер, вы знаете, такой, как по-русски, я уже, бич, да. Стоит и просит. Проходят люди, кто дает, кто не дает. И потом один брат подошел. И прежде всего он ему подает руку. А тот назад, он не привык, чтобы люди с ним здоровались. Кто хочет еще марать руки? А тут кто-то нашелся и руку ему подает. Он потом взял руку так дрожаще, и он говорит, я могу тебе помочь, давай побеседуем. И они побеседовали, он ему дал немножко денег, а потом стал тот уходить. Он следом кричит, подожди, подожди, кто ты такой? Скажи больше о себе. Мне уже, говорит, в течение 10 лет никто руку не подавал. Меня обходят, от меня пахнет, говорит. Как ты? Кто ты такой? Дорогие друзья, мы должны наших ближних искать. И если мы на врага наткнемся, то пускай он станет ближним, будем молиться о нем. Я бы еще одно место хотел прочитать. Послание к евреям. Послание к евреям, 12 глава. А потом будем рассуждать. Первый стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить, теперь слушайте, предлежащее нам поприще». Предлежащее нам поприще. Дорогие друзья, есть вещи, которые принадлежат нам, и нам необходимо через них пройти. Бог назначил. И часто мы говорим, ну, умру, как Бог уже определил. Не забудьте, можно умереть и не в свое время, Библия говорит. Но иногда Бог нам дает поприще. Такая судьба, мы говорим. Вот женился брат, попалась жена, судьба. Хороший муж, судьба. Об этом мы сегодня говорить не будем, но Господь предназначил, говорит, давайте с терпением будем проходить поприще, которое нам предназначено. Вот я хотел обратить внимание сначала на этот стих. Друзья, начнем наше рассуждение с того, есть вещи в нашей жизни, которые нам никто не облегчит, мы должны это делать. Ты встаешь утром, каждое утро чистишь зубы. Где это написано? Да. Сама жизнь подсказывает, ты должен за собой следить. Братья побриты. Я даже перед тем, чтобы к вам приехать, подстригся эти дни, чтобы не быть преткновением. Эти вещи, они нам ну, так сказать, они присущи нам. Мы умываемся, дом налаживаем. У нас есть дети. Мы женились бы, выходили замуж по своей воле или по воле Божьей. Нас никто не толкал, правильно? У нас семья. Вот. А кто о семье не заботится, хуже неверного. Есть отрезки в жизни, которые мы должны исполнить. Это совершенно нормально, это жизнь. За это нас никто награду не даст большую. Да потому что это присуще нам, отрезок нашей жизни. Вот мы моем посуду, мусор выносим, это все то же самое. Друзья, я хотел спросить, вы встречали уже одного милиционера, который остановил вас? Вы едете через город, там 50 назначено, вы 50 едете, и вот он останавливает господина Тисина и говорит: Тисин, спасибо вам, потому что вы хорошо ездите. Был такой случай? Я думаю, нет. Потому что там стоит знак, и ты должен, это твое поприще, ты подчиняешься просто. Тебе выбора нет, и большой награды милиционер не даст Александру. Да потому что он исполнил то, что надо. Вот и написано принадлежащее нам поприще евреям. Если мы откроем Матфея 5 главу, 47 стих, написано, что польза, если вы будете любить любящих вас. Он меня любит, я его люблю. Он мне деньги занял, я ему занял. Награда велика? Нет. И третье место. От Луки 17 глава 10 стих. Там написано, если вы все сделали, что Бог вам поручил, то вы должны сказать, мы рабы ничтожные, мы сделали то, что должны были сделать. Что должны были. Друзья, есть вещи, которые мы должны делать. И если тут среди нас, может быть, есть неверующие, вы знаете, что познать Бога, думать о Боге, это тоже естественная же вещь. Тут нет ничего сверхъестественного, потому что Библия говорит, посмотри на природу, и ты не можешь умолчать о Боге. Бог есть. Посмотри и послушай Давида, он говорит, как чудно я устроен, сколько аппаратов у нас работает. Эти вещи говорят, что есть Бог, есть Создатель. Смотрите, все миротворение. И весь цикл, 4 времена года или сутки и так далее. Все это говорит о том, что есть Создатель, который продумал все. Так что эти вещи, за это нас никто не будет хлопать по нашим плечам и скажет, хорошо ты делаешь. Это вещи совершенно нормальные. Господин приходит с поля, приходит домой, а там рабы с поля приходят. Вы читали эту, наверное. И что он скажет? О, вы хорошо поработали. Он сядет и говорит, послужи мне. А когда я наемся, сядь, кушай и ложись спать. То есть это их долг. Они для этого в рабстве, для этого они и живут, чтобы послужить господину своему. Так и забота о семье и многое другое. В глазах Бога есть вещи, которые мы должны делать, как я уже про милиционера сказал. Награда большая за это нас не ожидает. Разве что за верность, что мы хорошо исполнили это. За послушание, что мы сделали то, что нужно. Но большой награды не жди. Но прежде чем пойти на второе поприще, давайте проверим первое. Существует, если, говорит, кто хочет тебя принудить, одно поприще, иди два. Что такое одно поприще, первое поприще? В отношении с нашим ближним. Он к тебе приходит, просит, и ты идешь. Матфея 25, там притча о талантах. И вот господин отдает всем и выражает просьбу, что работай с этими деньгами, с талантами, пока я приду. И вот один работает, второй, а последний взял и закопал, завернул в платочек. Я говорю, знаю тебя. Ты жестокий, ты сеешь там, где ты пожинаешь там, где не сеял. Если ты такового знаешь твоего господина, ты должен в 3 раза работать больше, если он такой строгий. Но он не исполнил желание. Он не пошел первое поприще. Он отказался. 1 Коринфянам 9:17, там апостол Павел говорит интересные слова. Он говорит, если я с радостью совершаю свое служение, будет мне награда. А если я без радости, просто потому что я член церкви, потому что братья посылают, иди, а я не хочу, то я должен это сделать. Я должен это сделать, я должен пойти. Но первое поприще, это было бы то, если кто-то сказал, приди и помоги, и я встану и пойду. Это будет первое поприще. Первое поприще, это, дорогие друзья, это дополнительная работа к обыденной работе. Ты можешь ее делать, можешь не делать. Александр спрашивает, я могу всегда сказать нет. Или пресвитер, или диакон. Ты можешь пойти на первое поприще, можешь отказаться, твоя воля. Будет у тебя совесть спокойна, это вопрос другой. Но это аккордная работа в церкви. Überstunden im Reich Gottes. Ты можешь отсидеть, пойти домой. А там старушечка стоит, подвези. Да, я тороплюсь. И поехал. Можешь сделать, можешь не сделать. Друзья, я сейчас думаю о служителях наших церквей. Они же такие люди. Имеют семью, а с них мы спрашиваем много. Если ваши братья, вы приходите, их тут нет, а почему их тут нету? Вы привыкли их видеть здесь. Раньше, пока вы придете еще, желательно. И они должны также работать, они должны семью обеспечить, они должны также умыться, переодеться, должны быть здесь, они должны посетить вас дома. А там конференция, а там похороны, там свадьба, а там надо кому-то слово сказать. Это целый комплекс назначений, которые вы не делаете. Какой яркий пример. То есть делать аккордную работу пред Богом. Я так называю ее. Потому что вы желаете, вы избрали братьев и рассчитываете на то, что они будут работать с церковью. Они и работают. Они двойную работу делают. Для вас, молодых братьев, например, работа, вы днем 8 часов отработали, потом немножко отдохнули, жене помогли и так далее. Для них есть главная работа здесь. А потом они еще и работают, чтобы своими руками хлеб получить. Вот, дорогие друзья, первое поприще. Идти, когда люди тебя ждут, когда люди тебя зовут. Иди. И как раз тогда, когда ты начал перекрывать крышу, ты ждешь, вот может дождь пойти, и ты крышу открыл, и вот македонянин стоит перед тобой и говорит, иди помоги нам. Вот сломалось то и другое. Все бросай и иди, первое поприще совершай. Или вот договорились с женой, наконец-то от помидоры купили, они уже гниют, давай заделаем. Вот 30 банок расставил, рассольник, все, и стучит в дверях. У меня машина стиральная полетела, там вода заливает. Пойдем, помоги. И много таких примеров, дорогие друзья. Это все по просьбе первое поприще. Знаете, одна сестра все донимает своего Сашеньку, он служитель. Сашенька, да почини забор. Да смотри, соседние куры ходят по огороду. Людочка, милая, да смотри, в церкви забор ломается, сам сатана гуляет по церкви, не только куры. Там надо поработать. Много работы у служителей, много и для тебя, не только для служителя. Это слово, оно сказано каждому, если кто тебя попросит пойти одно поприще, то есть отрезок времени. Я не знаю, я где-то рассказывал пример, когда землетрясение было в Ташкенте. Много домов повредило. Наверное, я мог вам рассказал, может быть, нет, не знаю. И вот тогда братья посмотрели, сколько домов верующих. Ну, нашли там 10-12 домов, пострадало. И братья собрались и сказали, братья, свои дома забудьте, давайте вдовам, сиротам, там, где мужей нет, будем ремонтировать их дома, а потом каждый себе. И они пошли, месяц проработали, А потом один брат не выдержал. Что, я хуже? Мои дети, они чуть ли не по открытым небом. Братья, я пошел делать свой дом. И он пошел. Начал заколачивать там крышу. Надо было гвозди купить. Сел на мотоцикл, поехал. Сделал аварию, сломал себе два ребра, бедро и попал в больницу. И вот приходит служитель на посещение. Он глазами немножко бегает. Совесть, наверное, не так. Он ему ни слова про это. А тот брат сам, брат, скажи братьям и сестрам, что простили меня. Я поторопился. Ничего, брат, выздоравливай. Брат приходит домой с больницы, а его дом отремонтирован. Братья сделали. Это мой ближний. Он не несет зло, он забывает, он прощает. Знаете, если бы сегодня спросить наших дедов, которые жили немножко раньше, которые имели 12 детей и 6 пар обуви всего, жили в землянках, туалет где-то на улице, сарай под снегом, раскапывай, уголь надо принести, воду принести, или таять из снега, электричества нет, жена стирает вот этим. И вовремя они были на собрании. И два раза, если надо, и три раза. Если сегодня отец или дед послушает, как мы говорим, ох, у меня же двое ребят, да такие шальные. Да я же 8 часов отпахал на работе, когда дед 12 часов пахал. Ну, не могу, а там и машина сломалась, да там компьютер не срабатывает. Знаете, мой дед бы, он бы перевернулся в гробу, он бы не выдержал. Он сказал бы, братья, вот ваше время бы пожить. И стиралка стоит, и газ. Вам ни о чем заботиться, тепло все по кнопочке, да на машине, да на самолете. Да только ездите, благовествуйте, ищите своих ближних. Я не знаю, друзья, я никого не усыпил еще, нет? А, хорошо. Будьте внимательны. Вот это время, оно нас так заколебало, так заюкало, что мы другой раз, и маленький уже для нас это, порезал палец, ох, не могу на собрание, у меня палец порезал. Первые поприща – это служение ближнему на их вызов. Когда они просят, иди. Коровенка заболела, иди помоги. И если осел упал в яму, вытащи. Думай о своем ближнем. Верный раб, ты в малом был верен, над большим, над многим тебя поставлю. Вот это уже награда. Уже больше, чем зубы чистить или что-либо. Или детей воспитывать. Это нам присуще. Бог не виноват, что мы захотели семью. Так воспитай, брат, семью и не жди больших похвал. Но если ты первые поприще пройдешь, там уже тебе уже ожидает награда. Слава Богу! Над многим тебя поставлю. Как насчет Матфея 28 глава, Марка 16 глава? Идите, проповедуйте и совершайте служение, крестя их во имя Отца и Сына. Идите во все народы. Друзья, кто из нас пойдет? Кто? Знаете, как в Библии написано, Господи, пошли его. Или по-другому написано. Вот я, говорит Иеремия, пошли меня. А мы часто говорим, вот я, но пошли его. У него меньше детей, да, он, я косноязычий, а фактически я купил хороший дом и машину, зачем я пойду рисковать жизнью? Сколько миссионеров сегодня на служении, которые скудно сидят. Знаете, друзья, я вспомнил, я находился в Финляндии, там одна есть миссия, они в свое время 300 миссионеров послали и работали, много церквей соединилось, и они объединились, и они поддерживали вот этих миссионеров. И в Афганистане, в то время, когда там большая трудность была, когда война шла, и вот одна молодая пара, у них было двое маленьких детей. Он был голландец, она финка. И афганцы вошли ночью, зарезали мать, зарезали отца. И утром нашли этих двух детей в луже крови, пачкались, еле живые. И вот я присутствовал, когда их возвращали на самолете, и встречала их в Ляне. Вся церковь встречала, плакала. Отца и матери не было, только детей. Друзья, ради ближнего кто положит жизнь свою? Нет больше той любви, если кто для ближнего положит свою жизнь. Так ли у нас, дорогие друзья? Я хочу напомнить, так ли у нас? Вот сел не на свое место, уйди, это мое место. Или что-нибудь на ногу наступил, или что-то не так сделал, забыл долго дать 3 ойры или что. Обязательно напомню, обязательно. Ради имени нашего Господа. У Бога был один сын, и он стал миссионером. Пришел на эту землю спасать меня и тебя. Обычно, дорогие друзья, когда мы строим дом, то мы спрашиваем, где церковь. И мы ищем, как бы можно поближе. Желательно босиком или в тапочках пойти в церковь. Да чтобы на бензин не тратить, да вовремя там быть, дольше поспать, и все, такие аргументы. Знаете, миссионеры другой жизнью живут. Другой раз и покушать нечего, и жизнь под угрозой для ближнего. Хорошо, что Бог поступил иначе. От неба до земли немножко больше было расстояние, чем через дорогу перебежать дом из дома в церковь. Но Христос это сделал. У нас была свадьба. И двое молодых людей, они пожелали там, определенное, чтобы проповедь в каком-то направлении, и все. И вот мы с ними беседуем. И я говорю, ну, как ваше чувство? У нас такое возвышенное чувство. Хотелось бы для Бога потрудиться, что-то сделать. Самое время. Вы только сейчас забиваете первый колышек в вашей жизни. Давайте, я вам советую. Вот сейчас в ГДРе, бывшем ГДРе, там столько мест, где можно открыть церкви. Давайте, покажите пример молодым людям. Езжайте туда. Вы обои молодые, способны, у вас работа хорошая. Вы найдете там и работу. Давайте церковь помолится, выйдет. Хорошая идея. Брат, хорошая идея. Мы будем молиться. Сыграли свадьбу, хорошая свадьба. Брат, мы не поедем. Знаете, тут маленький домик подвернулся как раз. Мы купим дом, и как-то и работа. Ну, как Бог расположит. Друзья, я не говорю, что они согрешили. Нет, они сегодня вне церкви, оставили церковь. Горели огнем. Но знаете, когда на труде находишься, ты меньше остывать будешь. Ты будешь гореть для Бога. Ты будешь над собой работать больше. Ты чувствуешь, что ты людям нужен. Ты нужен ближнему своему. Друзья, это еще было все первое поприще. Когда тебя принуждают или... В другом переводе написано, как тебя просят, иди. Вот Павел спит ночью и видит македонянин перед ним. Павел, приди и помоги нам. Так там же гонение, даже меня схватят. И приди и помоги нам. А за остальное Господь позаботится. Иоанна 21 глава, 15 стих. Такое хорошее место. Мы переходим сейчас на второе поприще. К второму перейдем, дорогие друзья. Благословенная поприще. Это отрезок пути, очень благословенный. Иоанна 21:15. Вы знаете все это место, не буду читать. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Да, Господи, люблю. Паси овец моих. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Господи, да я же хорошо слышу, почему ты мне второй раз спрашиваешь? И третий раз спрашиваешь? А знаете, дорогие друзья, Симону стало не по себе, он потом опечалился. Он говорит, Господи, ты знаешь все. И мое прошлое, и будущее, и что в сердце огонь или лед, все ты знаешь. Под словом «все» – это наша вся жизнь. Ты, Господь, знаешь, когда я плакал, когда я кричал, когда я предал тебя, или когда я отрекся от тебя 3 раза. Все ты знаешь, Господи. И в жизни, что я и ты совершили, все он знает. Но, дорогие друзья, я вам уже, кажется, тоже однажды говорил, Симон Ионин, любишь, почему Господь повторяет? А может быть, он в нашей жизни тоже повторяет некоторые вопросы. Знаете, на греческом, вы знаете, что любовь имеет же больше таких выражений. Есть первая ступень, которая к Богу, да, любовь. Вторая, она между людьми, как с ближним. Третья, она на низком уровне и так далее. И Иисус Христос ставит ему вопрос агапе, и спрашивает, Симон Ионин, любишь ли ты меня любовью первой ступени, любовью агапе, это самая святая любовь к Богу. Филия – это 2-я ступень, уже между людьми. То есть, нельзя сказать, я люблю тебя, а ты нравишься мне, так, например. А Петр говорит, Господи, да, я люблю тебя. Но он взял другое слово в свои уста и говорит, Господи, я уважаю тебя. А Иисус недоволен этим ответом. Он говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня любовью Божьей, любовью агапе, как я тебя любил? И он 2-й раз говорит, Господи, я уважаю тебя. И для Христа это недостаточно. Он говорит, Симон Ионин, я не хочу, чтобы ты уважал меня, чтобы ты меня полюбил. Ради уважения можно карандаш поднять, можно извиниться, можно стол накрыть. Но Господа любить не ради уважения, а ради любви, которую Господь сделал с нами и над нами. И когда 3-й раз Господь говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Христос идет навстречу и говорит, Симон Ионин, уважаешь ли ты меня? Он говорит, ты знаешь все, Господь. Ему стыдно было сказать, я уважаю тебя. Он понял. Апостол Павел, он трудился, и написано, по мере сил и сверх сил. То есть он шел и 1-ю ступень, он шел и 2-е поприще, сверх сил. Вот 2-е поприще, дорогие друзья. Если вкратце сказать, 2-е поприще, если меня не просят, я пойду. И скажу, Господи, вот я, пошли меня. Я буду ради любви к Господу, я буду совершать вещи, не буду ждать, пока ближний у него крыша завалится. Я раньше пойду туда. В Израиле есть такое растение смирна. Она в 2 видах. Небольшой кустик, маленькие листочки. И вот, если вот такой кустик в комнате, такое благоухание от него. А есть 2-е растение, точно такое, оно дикое, оно на улице растет. Но оно не дает этот запах, пока ты не возьмешь и нахлестаешь ее веточкой, и потом запах идет. Вот бывают христиане, дорогие друзья, которые отдают себя на служение Богу, а других надо как-то притягивать, надо их принуждать, надо Богу 2 раза говорить, как Моисей несколько раз. Да иди ты к народу, Господи, да пошли другого. Да я косноязычий. Да что они скажут, если кто посылает меня и так далее. Вот это поприще 2-е, когда мы идем по расположению нашего Господа. В первом письме Тимофея 5 глава, 10 стих, там написано, что там вдовы, которые братьям ноги моют. О, какой нехороший труд, не? Унизительно. Интересно, кто их заставил? Никто. Они взяли это себе в сердце, на низкий труд пошли и умывают ноги. Друзья, мне недавно рассказали об одном служителе, который он был руководителем молодежи. А потом церковь усмотрела, чтобы он стал пресвитером. И он был много лет пресвитер. И была церковь, она возросла, благословение в церкви. А потом этот брат, когда состарился, он понял, надо вовремя уступить место молодым. И он на членском говорит, братья, избирайте молодого, я пойду опять руководителю молодежи. Если молодежь меня примет, пойду туда. И он пошел, и этот труд совершал. Прошло несколько лет, братья и сестры. У нас есть молодые братья, которые способны вести молодежь. Поставьте меня к дверям. Я буду встречать людей, провожать. Я буду вместо диакона, орднер я буду. И там он прослужил пару лет и благословенно умер в почитании всей церкви. Какая святость! Второе поприще. Знаете, однажды произошло на Украине, Кривой Рог есть такой город, и там произошло нечто. Было общение, молодежное общение. Призвали одного брата, который в тюрьме якобы покаялся. И вот он рассказывает о своей жизни. Вещи рассказывает. Он был рецидивист. Он был в камере главарем. Он распоряжался, он избивал, он убивал, весь в шрамах. Это авторитет Кнакис. И вот он говорит, как он обратился к Богу. Я, говорит, в камере там порядок навел, это его язык, значит, все они по струнке стоят. И вдруг ко мне бросают в камеру одного человека, высокого роста, худощавый, усатый. И я, говорит, посмотрел, у него глаза какие-то совершенно другие. И я, говорит, позываю его, иди ко мне. Он приходит. Кто ты такой? Я верующий. Ах, ты верующий? Какой ты веришь? Мы испытаем тебя. Он сразу по одной щеке, как ударит его? Как насчет второй щеки? Хочешь, бей. Он не стал бить. И стал над ним издеваться, испытать, верующий ли он или нет. Друзья, помните, я вам первый вечер сказал, если мы возьмем апельсин и сожмем, что с него потечет? Апельсиновый сок. Если мы верующие, если нас с тобой взять, что потечет? Слова благодарности Господу или, может быть, обида, а может быть, слезы, а может быть, упрек и так далее. И этот брат, он выдержал испытание в камере. Вот один раз вечером этот главарь всех составляет, кто в камере есть. Преклонитесь предо мной, он садится верхом, и все его прокатывают один круг. Последний этот брат. Прежде чем встать на колени и на руки, он еще посмотрел ему в глаза, немножко повременил, но встал тоже. Тот сел верхом на него и еще ему коленками так под бока. О, говорит, как удобно, взялся за усы. Вот, говорит, у меня сейчас и управление есть. Тот стал его передвигать, ему не понравилось, он как дернет. И вырвал усы вместе с губой этому брату. Ну, конечно, там тогда тревогу стали бить, и санитары прибежали, забрали его. Ну, теперь он думает, он сейчас расскажет, кто это сделал, и ему баста. Ему пришили губу, пару дней прошло, возвращают его, а его не вызывает главаря, думает, неужели он не сказал, кто это сделал. И так допрашивают другие, тоже не говорят, его возвращают в эту камеру. И первую ночь, когда все легли спать, этот разбойник призывает его, говорит, слушай, ты сказал, кто тебя убил? Нет. Ну, а как же, ты же мог сказать. Говорит, мой отец мне не разрешает такие вещи делать. А кто твой отец? Господь Бог. А Бог, расскажи-ка немножко о своей жизни больше. Расскажи о твоем Боге. И говорит, ночь прошла, и утром стоят на коленях двое. Этот брат и этот разбойник. И он обращается к Богу. И вот он рассказывает свое покаяние молодежи. Дорогие друзья, я подумал, вот этот брат, какое поприще он шел? Он за веру в Бога попал в тюрьму. Не все пошли этим путем. Многие отвернули перед испытаниями, вздрогнули. Вот я, пошли меня, иду. И Господь через него. Я был болен, и вы посетили меня. И Иоаннафан и Давид, помните, это первая книга царств, 20 глава. Стоит Иоаннафан, перед ним ближний, Давид. И вот он говорит, Давид, я сын царский, ты пастушок. Но я хочу, чтобы ты был таким, как я. И он снимает свой кафтан, берет свое вооружение, все, и отдает этому ближнему своему. Все Давиду. В конце концов, смотришь, стоит сын царя, как мальчишка, а Давид, он снаряжен. Вот это жесты ближнего. Так поступает с ближним. Воздавайте зло добром. Знаете, друзья, я хотел сегодня немного раньше вас отпустить. Не отпустить, а мы хотим сегодня дать возможность на собеседование. Поэтому я буду немного сокращать свои примеры. У нас на работе Гриша, токарь, работает. И говорит, такой сменщик, ну ищет, где только иглу можно засунуть, ну где что-то подковырять. И свой станок не убирает, Гриша за собой убирает и за ним убирает, чтобы только не пойти жаловаться. Он его так провоцирует. И однажды он подходит к нему и говорит, Гриша, поговорить надо. Ты же чувствуешь, что я тебе назло делаю. Я же хочу, чтобы ты постучал на меня, а потом я тебе сделаю один фокус. Он говорит, я чувствую, но я христианин, я это не сделаю. Как ты не сделаешь? И он с ним поговорил один раз, второй раз, и он потом подошел и говорит, Гриша, прости, я вижу, ты другой человек. Так приобретаются ближние, дорогие друзья. А он мог бы сказать, убери это твои стружки, убери, иначе пойду к начальнику. Он был бы прав, но он бы проиграл человека. Другой раз приходится такую цену платить, чтобы приобрести ближнего. Друзья, может быть, кто-то знает Рудольфа Классина из Караганды, из шахты, он пресвитером там был, в тюрьмах побывал. И вот однажды он рассказывает такой случай, говорит, я был пресвитером, меня вызывает уполномоченный и говорит, я не я буду, если я тебя не сгною, я буду за тобой следить. Оставь пресвитерство, он не оставил. И прошло немного времени, он на него накапал, его посадили на 2 года или на 3 года. Это у Рудольфа. Он пошел в тюрьму уже не первый раз. И вот он рассказывает, однажды, говорит, я иду в столовую, а столовая была на 2-м этаже. Я поднимаюсь в столовую, смотрю, нет, я иду уже, покушал, иду вниз, смотрю, кто мне навстречу идет. Тот человек, который его посадил. Он там совершил кражу, убийство, и его посадили, попал в тот же лагерь, где оказался этот Рудольф. И вот они встречаются, тот затрясся, ему неудобно сейчас. Он сказал, я не я буду, если я тебя не посажу. А кто ж тебя посадил? И они встречаются, и Классин его обнимает, как знакомого, и говорит, о, называет его по отчеству, как обычно, и вы здесь. А он ни слова, побледнел, и слезы пошли. Долго говорить некогда было, и Классин говорит, знаешь что, я знаю, для начала здесь очень трудно. Каждый тебя обижает, хлеба отнимает, сахару не дают. Знаешь, у меня в кармане немножко сахара, я припасся. Возьми, тебе пригодится. И сунул ему в карман. О, эти горящие угли он собрал на эту голову. И потом тот разыскал его и просил прощения, и бил поклон. Он говорит, не надо, не надо, я хочу, чтобы ты стал верующим, только одно. И он приобрел этого ближнего. Но путем унижения и прошло много времени. Вы знаете, дорогие друзья, что Ревека, она вышла замуж, и часто на браках цитирует вот это место Писания. А вы знаете, что ей помогло второе поприще. И она вышла так удачно замуж, как Господь это хотел. Сестрички, вы поняли, да? Тот слуга говорит, дай напиться. А она говорит, я пойду второе поприще, я твоих верблюдов напою. А как Руфь, муавитянка? Она могла не пойти. Свекровка говорит, останься там, иди за свои свекровки. Нет, я пойду с народом твоим, я пойду, это второе поприще. Дорогие друзья, вы поняли, что я хотел сказать? Первое поприще – это когда тебя просят, оставь все, иди ради людей. Второе поприще. Предоставьте свои тела Богу на святое служение ваше. Предоставьте. То есть, Господи, вот я, пошли меня. Сотник и слуга. Вы помните, этот пример я уже проводил, что слуги говорят, что он заслуживает. Господи, иди и исцели слугу. А он сам сотник говорит, нет, я недостоин. А сам он уже столько и школ построил, и был очень любимчиком своего народа, дабы они увидели дела и прославили Бога. Дорогие друзья, Христос пришел на эту землю. Никто его с неба не столкнул. Он пришел добровольно. Он взял второе поприще, чтобы нас спасти. Знаете, когда я был молодым человеком, я покаялся 18 лет, у меня было два руководителя молодежи. Один, он хорошо со мной обращался, на каждое слово реагировал, что я хотел, я к нему все мои просьбы исполнял. Но второй брат, он делал больше, он шел второе поприще со мной. Я еще был не достиг, а он меня уже на труд толкает. Я думаю, брат, да первый раз помолиться, как и в коленке дрожат, да это же перед всеми, да я заикаться буду. Брат, я за тебя молюсь, ты будешь. Он шел со мной второе поприще. И тогда, когда я изнемогал, проходил не первый, а второй. Брат, ты в трудностях, помочь тебе надо. Я здесь, вот моя рука, помолимся. Это был мой ближний. Друзья, я хотел закончить, чтобы мы еще помолились. Я желаю, чтобы сегодня больше молились. Сегодня небо рукой подать. Господь близок к нам. Я хотел повторить все вот эти вечера, которые мы имели, напомнить перед молитвой, а потом мы совершим молитву. Я хотел напомнить, друзья, еще одну истину. У Бога свои сроки. Если Бог тебя призывает покаяться, то есть срок определенный, когда ты можешь это делать, когда Дух зовет и принуждает тебя. Не будет всегда так. Если ты сидишь и чувствуешь, что у тебя опора другая, у тебя посох чужой, не Божий, ты долго не будешь в церкви, или ты долго не будешь блаженствовать в Господе, ты упадешь. Очистись, сестра и брат. И если Господь видит, что жизнь твоя протекает так сухо, без Духа Святого, без веры, у тебя ничего не проявляется в жизни, что-то не в порядке у тебя. Как я сказал, тот проповедник говорит, моего Христа за проповедь казнили, а меня за проповедь медаль дали мне. Что-то со мной неладно. Если тебя все хвалят, что-то не в порядке в твоей жизни, если все будут о нас говорить хорошо, мы будем ненавидимы многим. Ревнуйте жить в духе истине. Испытай Бога твоего и на твоих подаяниях. Господь хочет тебя обогатить и дать тебе больше радости. Что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Друзья, я о сроках хотел еще сказать, что если Господь назначил срок, то старайся, чтобы этот срок не вылился в беду. Я хотел пару людей привести. Смотрите, народ израильский получил срок 40 лет, он странствовал. Бог один знает. До потопа люди получили срок 120 лет, но потом пришел конец. Ниневии был срок дан 40 дней, а Валтасару одна ночь. Мы не знаем, сколько Господь тебе и мне предназначил. Я помню этого молодого человека, с которым я вместе на собрании был. Я покаялся, он остался черствым. Я иногда рассказываю о нем. Такой молодой, полненький, плотный человек, рыженькие волоса, как сейчас помню. Покайся, брат, вот смотри, благословение Господне идет, смотри, давай на колени встанем. Я должен еще что-то наладить, сегодня нет, в следующий раз. И в эту ночь, когда он шел домой, грузовик подхватил его насмерть, и утром вот эта тревожная новость, мы хороним этого молодого человека. Срок одна ночь. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, если Господь кого-то побуждает сегодня, найди время, смелость, противостой дьяволу, и он убежит. Стыд гони вон. Если надо побеседовать, у нас есть время. Если хочешь приобрести спасение, у нас есть время. У Господа сегодня день спасения. Может быть, день твоего спасения. Я хотел прочитать еще перед молитвой Колоссянам 3 глава с 12 стиха. Это всем нам в заключение в эти 4 дня. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно». Вот это дело ближнего. «И прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вам, так и вы». Дорогие друзья, если у вас есть на сердце прощение у Господа что-то просить, делайте сегодня, прощая своему ближнему. Не оставляйте на нем никакого греха. «Более же всего облекитесь в любовь, которая совокупно совершенство, и да владычествует», владычествует, это значит царствует, «в сердце ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны, будьте ближними друг к другу». Если кто-то не может с этим смириться, где-то кто-то обнаружил что-то, пробел в жизни, давайте мы сегодня устраним. Помолимся вместе. Знаете, друзья, как-то Господь положил вас на мое сердце. Я сначала немножко сомневался, ехать, не ехать, а потом как-то Господь расположил. Может быть, еще одна беседа, может быть, еще один вопрос, а может быть, Господь желает, чтобы ты сегодня приобрел спасение. Господь да благословит тебя. Аминь. Помолимся. Друзья, эти два вопроса, они аналогичны, поэтому они будут сливаться где-то. Первый вопрос. Был случай, когда один брат учился в школе, и там были некоторые верующие, неверующие, и они принуждали его делать, потому что он верующий, ты должен огород копать, ты должен одно, второе, помоги нам. И он помогал делать всякое то, что они говорили. В конце концов, он устал, все бросил и говорит, хватит, и отошел от Бога. И вопрос стоит, стоит ли делать все, что хотят неверующие. Дорогие друзья, здесь надо иметь как раз разограничить, что касается идти первую или вторую, второе поприще, или же провокации принимать от людей. Знаете, святыню нельзя бросать псам. Вот этот вопрос как раз. Святыню нельзя бросать псам. Если кто-то не реагирует на это, вот, я бы ни один раз не стал бы делать. Мне это знакомо в армии. Точно так же они принуждали людей, вот возьми щетку зубную, помой пол, и я тебе столько денег дам, и все такое. Это все вещи, которые в Библии ничем не описаны. Я только смотрю, тут вопрос, наверное, стоит в следующий раз. Что такое бросать святыню псам? Второй вопрос, он об этом же говорит. Друзья, я вам сейчас приведу пару примеров. В Пскове был такой случай. Один брат покаялся, молодой, Славик звали его. И он так настолько он углубился в Писание, что он стал разговаривать с мирскими на жаргоне Библии. Вот такой пример. Он заходит в автобус, спрашивает, молодой человек, сколько времени? Он, да, написано там-то и там-то, что последнее время без 5:12, и он начинает о другом, люди думают, он помешался. Людям не нужно вот это. Второй случай. У брата жена попала в больницу в роддом. И седьмым ребенком врачи у нее порог сердца, запретили, а он говорит: нет, я Бога больше слушаю, чем вас. И когда она 7-м попала в больницу, то врачи ее еще откачали, но хотели, чтобы он пришел. И когда он пришел в больницу, он открывает Библию и начинает им доказывать по Библии, почему он имеет детей. Друзья, он может быть и прав, но почему он бросает святыню там, где не нужно? И этот главврач взял его со ступенек, так спихнул, что он весь окровавлен, домой пошел. Иди, говорит, со своей Библией. Кого он спас, кого он приблизил? Он никого не приобрел. Не это место для того, чтобы так выражаться. Третий случай. Он касается сейчас двух ответов. Третий случай. Одна сестра жалуется, почему ее дети не приходят к вере, к Богу. А потом, немного погодя, один из ее сыновей попросил, и мы беседуем с ним. И я говорю: ну почему ты противишься матери? Говорит: слушай, она верующая. Я не против, что она по Библии поступает. Но она с меня, я не верующий. Но она хочет, чтобы я жил по Библии. Каждый раз она мне читает: вот ты пришел поздно, вот это место Писания смотри. Говорит: мне это не нужно. Когда я покаюсь, я буду читать. Ну, как неверующий рассуждает, да? Вот принуждать человека мирского жить по Библии, это опять святыню бросать под ноги. Он так разочаруется. И сегодня он живет с одной женщиной, у нее ребенок сирота. Он так от церкви оттолкнут, потому что мать, когда он не был готов, она хотела, чтобы он дышал Библией. Невозможно. Надо молиться, надо увещевать, надо плакать о таких людях, поститься, пока Господь даст вот эту искорку. А не таким образом: вот ты должен, хотя ты неверующий. Как Павел сказал Петру: если ты иудей и не живешь по-иудейски, почему ты заставляешь других жить по-иудейски? Вот примерно в таком стиле касается эти два вопроса. Да, что касается делать других эти вещи, дорогие друзья, я бы сказал, что если они насмехаются, то они уже смеются не над тобой, а над тем, кто у тебя, потому что они видят, что ты другой человек, и они якобы на тебя насмехаются, но в то же время сделай это, сделай то. Библия нам об этом не говорит. Делами мы должны подчеркивать жизнь нашу, дабы они увидели святое хождение ваше, а не исполнение всяких приказов, что они делают. Ты живи для Бога, и ты быстро приобретешь людей, которые что-то желают иметь. Но если они надсмехаются, не делай этого. Да, еще, может быть, чуть добавить. Как делать, как идти второе поприще или первое поприще, если человек насмехается, и он не принимает? Можно ли ему бесконечно творить добро? Дорогие друзья, тут как раз вот то, что я сказал, просто хочется еще раз повторить. Не суй Библию под нос неверующему, он не живет по Библии. Но ты живи по Библии, и он поймет, и от твоих дел он покается. Также и жены, которые имеют неверующих мужей, скромным, кротким, молчаливым духом спасают их. Доброе делать не уставай, но Библию под нос не суй, когда он этого не хочет.
Ich glaube, wenn eine Schwester oder Bruder im Herrn ist und die Bibel ein bisschen kennt, man kann sie auf die Bibel berufen und sagen: du sollst nicht spotten, es kann teuer werden. Gott kann dich belangen. Man kann ihm auch so vorhalten von Leuten, die vielleicht diesen Weg gegangen sind, und von der Bibel nehmen oder aus dem Leben. Man kann sagen: das kann mit dir passieren. Aber wiederum ihm nichts Gutes tun wäre falsch. Nur Gutes tun, aber nicht immer aus Zitaten. Написано там так. Написано. Ему не интересно, что написано. Ему интересно, ты исполняешь это или тебя немножко подразнить. Будешь ли ты в своем деле верен или верна, или нет. Я думаю, что не уставать, делай добро, да не унываем. Не унываем. Тут был бы момент уныния. Он не принимает, я делаю добро. Написано: делай добро, да не унываем. С надеждой, что Бог это в один день воскресит это все.
Liebe Freunde, ich darf noch ganz kurz erzählen, mein Schwager ist gestorben. Hat eine Frau, meine Schwester, die war gläubig, lebenslang hat sie für ihn gebetet. Er war ziemlich hart zu den Kindern. Sie sollten nicht auf Versammlung gehen.
Und dann, wo hat ihm Gott gelegt auf die Sterbe, auf dem Sterbebett, dann hat man Brüder zu ihm geschickt. Und er wollte erst nicht annehmen. Und später, wo ein Gespräch kam, hat sein Herz gepackt. Es war ein Spötter. Genauso ähnlich wie du. Immer, ja, опять вы били поклоны головой, да? Опять вы пол разбивали. Вот, вот такие вещи. Чего ты так долго? Что вы делали? Там, там свет потух и все такое. Он отсмехался всю жизнь. Сестра терпела. Я удивляюсь, как она терпела. И плакала много. И когда она одри болезни была, тогда он принял слово, покаялся. И знаете, как покаялся? Он в райисполкоме возил начальство. И он тогда, первая молитва была: «Господи, дай мне 7 дней здоровья, столько, чтобы я мог пойти и наладить все», где я надсмехался. И Господь чудно, у него почки были уже сгнившие, все, и Бог да, убрал боль, и он еще 6 дней мог встать. И он пошел по всем рядам, по всей... И знаете, когда он всех обошел, пришел домой, и у него во дворе собачка была. И он ей по пянке часто пинал. Он упал, обнял собачку и просил у нее прощения. Вот что, что делает Слово Господне. А если бы жена докучала и все поперек словами Божьими, он получил бы отвращение. А так своим хождением она приобрела его. Спасибо.